Ольга Пашнина. Космическая красотка. Принцесса на замену. Читает Алена Козлова. Пролог. Возбужденный, с легкими нотками истерики голос пронесся по кают-компании и заставил высокого светловолосого мужчину вздрогнуть от неожиданности. «Я нашел ее! Мой ластар, я нашел ее!» В помещение ворвался парень, взъерошенный и какой-то слишком уж неряшливый, словно несколько суток не спал. Под глазами залегли темные круги, а рубашка, чистая и выглаженная, и на том спасибо, выбилась из-под брюк. Блондин подскочил к окну, но прекрасный вид на столицу звездной системы Канопуса сейчас его мало интересовал. «Грандвин, ты не шутишь? Ты действительно ее нашел? Мою сестру?» Парень так летел в кабинет, что запыхался и несколько минут не мог толком говорить. Он пытался отдышаться, но из-за того, что торопился, делал только хуже. Слова вылетали с хрипом, и понять что-либо было невозможно.
«Нашел! Уф, да, но... О, там такое!»
«Что?» — в нетерпении воскликнул блондин.
«Такое!»
— помотал головой парень. Издалека раздался холодный презрительный голос. «И без тебя понятно было, что там такое. Полукровка с отсталой планеты». Мужчина сидел в самом дальнем конце кабинета. Помещение было светлым, но даже в нем нашелся полумрак, скрывший черты говорящего.
«Градвин, говори же!»
— не выдержал блондин. «Я покажу, ластар, можно?» Вместо окна, демонстрирующего панораму города, тут же появился экран, на который Градвин вывел изображение. Оно демонстрировало трущобы, такие непохожие на привычные светлые и чистые уголочки Альсахла. Некоторое время ничего не происходило, а потом из искусно спрятанных в стене динамиков раздался звонкий голос.
«Да, мы это сделали, черт возьми!»
И вопль, полное ликование. Блондин поморщился, а из угла раздался скептический хмык. Миловидная, но уж очень больно бедно одетая девушка на экране села на полуразрушенную лестницу, достав из-под широкой майки сверток. Рядом поспешила устроиться вторая, на вид постарше. Первая достала из свертка два сэндвича, и они с жадностью принялись есть.
«А как он за нами бежал?»
— рассмеялась младшая. Из-под банданы выбились несколько золотистых прядок волос. Блондин невольно подался вперед, жадно всматриваясь в экран.
«Она что, воровка?»
— вернул его к реальности мужчина в тени. Ответил ему Градвин.
«Похоже, что Ластиар вынуждена вести асоциальный образ жизни. Мне удалось немного выяснить о ней. Паулина Виккерс, 19 лет. Родилась и воспитывалась на планете Земля. Это система звезды Солнца. До 3 лет жила с матерью». Лицо блондина при этих словах едва заметно потемнело.
«Затем», — невозмутимо продолжил парень, — «мать умерла. Девочку отдали в приют. В возрасте 16 лет Паулина сбежала и теперь ведет бродяжнический образ жизни».
«И ты по-прежнему хочешь?»
Третий мужчина вдруг поднялся, выходя на свет.
«Притащить ее сюда?»
Ему можно было дать лет 30 или больше. Что-то, может, годы, а может, и жизненный опыт, несомненно, оставило на нем отметины. Но не испортило, а лишь привнесло в облик опасности. Блондин казался ребенком рядом с этим мужчиной.
«Люк», — покачал он головой, — «она нужна нам. Канопусу нужна кронпринцесса. И эта земная девочка — все, что у нас осталось. Фортем, я прошу вас, доставьте девушку. Она необходима мне здесь и необходима срочно. Сколько у вас займет дорога до Земли и обратно?»
«Галактик неделю», — нехотя ответил Фортем. «Поспешите», — с легкой грустью ответил Люк. «Привезите Паулину как можно скорее».
Глава 1. Чужая сестра. Сегодняшний вечер выдался необычным. Сытый, почти уютный. Мы с Сашей пробрались в пекарню и стащили 2 сэндвича. И пусть пришлось делать ноги от охранника и запутывать следы, чтобы полиция потом не нашла. Оно того стоило. Я даже не могла вспомнить, когда в последний раз ела что-то столь же вкусное.
Расплавленный сыр был еще горячий, курица свежайшая. Мечта.
Не скажу, что совесть меня не мучила. За 3 года жизни на улице я так и не привыкла воровать и оставалась успокаивать себя тем, что крали мы лишь необходимое для выживания.
«Найди работу», — говорил мне сотрудник социальной службы, когда я в последний раз попалась.
«Работу? Были бы документы, может, и нашла бы». Но восстанавливать мне их никто не спешил. Все прекрасно понимали, что уйди я с улицы, и много голов полетит.
Где это видано, чтобы ребенок болтался на улице без документов?
В общем, без просвет. Кое-какие мысли на тему дальнейшей жизни были. Но как строить будущее, когда нечего жрать в настоящем? Неясно. Нет, я не винила систему, государство или других людей, прекрасно понимая, что на улицу меня привела череда ошибок. А еще, может, излишняя для детдомовской девчонки гордость. Но теперь стенать об упущенных шансах было поздно. Во сне заворочилась Сашка. Она была всего на 2 месяца младше меня, но смотрелась действительно ребенком и ловили ее куда чаще. Правда, у Сашки, в отличие от меня, был паспорт, поэтому, если она не попадалась на горячем, ее довольно быстро отпускали. Иногда мы пользовались ее трогательной мордашкой, чтобы добыть еду или мелочь на проезд. Мы уже 1.5 года бродяжничали вместе и, пожалуй, стали сестрами. Такое родство обычно бывало сильнее кровного. Я Сашку защищала. Была в ней какая-то трогательность, слабость. Она могла дать сдачи, могла украсть, могла убежать. Но иногда казалось, что раньше подруга жила в каком-то другом мире, более счастливом, более светлом. Я не спрашивала, а сама она рассказывать не спешила. На улицу приводят разные причины, и не все их люди готовы выставить на всеобщее обозрение. Мне не хотелось спать. Адреналин в крови еще бурлил. Сытость пьянила и дарила ощущение, что все будет хорошо. Мы устроились в заброшенном доме, который Сашка обнаружила 2 месяца назад. Здесь были старые, но какие-никакие кровати, и даже в углу остался покосившийся стол. Мы, как могли, навели порядок и намеревались жить здесь, пока обстоятельства не заставят сменить место. По дороге проехала машина. Я вздрогнула. Комнату на миг осветила фарами. Сашка заворочилась во сне и что-то пробормотала. Снедаемая непонятным чувством тревоги, я поднялась с кровати, чтобы проверить засов на двери. Врагов у нас не было, но иногда в такие заброшки забредали другие, не всегда безобидные бездомные. В тот момент, когда я взялась за ручку двери, пространство наполнилось грохотом, звоном стекла и пылью. Какой-то ударной волной меня отбросило к двери, которая оказалась не заперта. Я выпала в коридор и закашлялась.
«Сашка!»
— заорала я, едва восстановила дыхание. Подруга не откликалась. Новая череда маленьких взрывов испещрила стены. Штукатурка отваливалась. Из-за пыли ничего нельзя было рассмотреть. Интуитивно я чувствовала, что не стоит входить в комнату и уж тем более подходить к окну. Но внутри была Сашка, и она никак не выбиралась. Я была уверена, что такой грохот разбудил ее. Ее могло ударить обломком стены или порезать стеклом. Недолго думая, я медленно прошла вперед. Все стихло, но на всякий случай я держалась подальше от окна. Ногой вдруг почувствовала что-то круглое и наклонилась посмотреть, что. Гильзы. Кто-то стрелял по дому, но зачем? Ответ пришел сразу. Какие-то отморозки решили пострелять по чудом сохранившимся стеклам старого дома. Нынче было легко достать оружие, и такие любители острых развлечений находились регулярно.
«Сашка!»
— позвала я и поняла, что голос дрожит.
«Саш, ты как?»
Подруга молчала. На негнущихся ногах я прошла вперед и зажала рот руками, чтобы не закричать. Пустой взгляд подруги не оставлял сомнений в том, что она мертва. На груди ее расплылось красное пятно, прямо в области сердца. Каким-то непостижимым образом, словно насмешкой над всей нашей жизнью, случайный выстрел оборвал жизнь Сашки в 1 секунду. Слезы хлынули из глаз, беззвучные и обжигающие. Я села на пол рядом с кроватью, уже не заботясь о том, увидит меня или нет. Кроме Сашки, у меня не было никого. Я пыталась прибиться к каким-то компаниям, но довольно быстро уходила, и только эта светловолосая девчонка заставила меня открыться ей. Только о Сашке я переживала. О ней заботилась, когда она схватила грипп. Ради нее стащила из аптеки кучу лекарств и чуть не попалась. Именно Сашка подарила мне лучший и единственный день рождения. Ночью мы забрались в парк аттракционов и катались на качелях до упаду. С ней я стала радоваться мелочам, а теперь ее забрали. Боль сменилась злостью. Я выглянула в окно, но улица была пустынна. Кто бы ни стрелял, он давно скрылся, оставив меня в одиночестве. В сердцах я ударила по подоконнику, и рука отозвалась болью. Что делать? Вызвать полицию? У меня не было телефона. Но оставлять Сашку здесь было нельзя. Не после всего, что она для меня сделала. Дрожащей рукой я закрыла глаза подруге. Что она почувствовала перед тем, как... Успела испугаться?
«Я тебя здесь не оставлю», — шепнула я. «Жди меня. Жди, я быстро. Я приведу помощь».
Наверное, в какой-то момент в голове у меня что-то переклинило. Я вдруг ясно поняла. Сашке нужен врач. Просто врач. Такой седой мужчина в белом халате. У меня не было на него денег, но неужели скорая помощь откажется спасти молодую девушку? Всего лишь врач. До больницы я добегу минут за 5, а обратно мы ведь можем вернуться на машине. Я бросилась к выходу. И тут же столкнулась с кем-то в темноте. Ноги подкосились, и я упала навзничь. Инстинктивно, ведомая леденящим кровь страхом, я отползала от темного силуэта какого-то мужчины, понимая, что от этого ни за что не отобьюсь. Он вышел на свет, и я смогла его рассмотреть. Ростом намного выше меня, широкоплечий, мускулистый, в темной куртке из какого-то плотного материала, с темными короткими волосами. Его нельзя было назвать красивым, но, черт возьми, при виде его меня начало подташнивать. Взгляд темных глаз выворачивал мне душу наизнанку. «Паулина Виккерс?» — низким, чуть хрипловатым голосом спросил он. Я едва заметно кивнула. «Социальные службы? Полиция? Кто он?» Мужчина вдруг сделал стремительное движение и без малейшего усилия поставил меня на ноги. Я сделала слабую попытку вырваться, но ничего не помогло. Он тащил меня вперед по коридору, прочь от умирающей Сашки, а я вдруг потеряла способность кричать и даже говорить. «Прекрати дергаться!» — рыкнул мужчина. «Я ничего тебе не сделаю!»
«Нет!»
— словно спал полог тишины, я закричала.
«Там Сашка! Нет, ей нужен врач! Они в нее стреляли! Ей нужен врач!»
Я так билась и кричала, что он был вынужден меня отпустить.
«Ей нужен врач! Мне нужно в больницу!»
Я рванула к выходу, но мужчина легко перехватил меня за талию и швырнул на пол. От несильного, но внезапного удара в пол перехватило дыхание. Но я добилась, чего хотела. Он прошел по коридору и заглянул в комнату, где мы спали. Затем молниеносно, словно тень, оказался рядом со мной и вновь потащил на выход.
«Ей нужен врач! Ну, пожалуйста! Мне надо...»
Железной хваткой он сдавил мои плечи и встряхнул. Из-за слез я не могла толком рассмотреть его лицо.
«Она мертва! Успокойся!»
Но я только сильнее начала реветь и несла какую-то околесицу. Часть меня все понимала, но другая билась в истерике. Она накрывала с каждой секундой все сильнее и сильнее.
«Прекрати истерику!»
— рявкнул мужчина так, что я мгновенно затихла. Но всхлипы уже было не остановить. Меня трясло.
«Она мертва, ясно? Ей не нужен врач!»
«Нельзя ее там оставлять!»
— пробормотала я.
«Я вызову полицию, если ты спокойно, без истерик и криков, пойдешь со мной, поняла?»
«Кто вы?»
Я с трудом справилась с голосом.
«Вы из соцзащиты?»
«Нет, девочка, я не из ваших служб».
Мы шли к выходу, и даже если бы я попробовала сопротивляться, это было бы бесполезно. Если бы не незнакомец, я бы, наверное, упала. После кратковременной истерики сил почти не осталось. Я двигалась, словно в густом тумане, не понимая, что делаю и куда иду. Потом поняла. У меня глюки. Самые настоящие глюки, ибо иначе нельзя было объяснить то, что я увидела. В метре над землей зависла сверкающая машина. Нет, что-то очень похожее на гибрид машины и стрекозы. Эдакое механическое, сияющее в тусклом свете единственного фонаря стрекоза. Рядом у лестницы, ведущей в стрекозу, стояли двое... Двое... Наверное, в темноте мне показалось. Но у них были остроконечные уши, темная кожа, чуть вытянутое лицо неестественной формы, а волосы были собраны в высокие хвосты. Каждый из существ был одет в нечто наподобие кителя с разными непонятными нашивками. Нас безропотно пропустили в машину, и с легкой вибрацией она оторвалась от земли. Я увидела, как скрываются далеко внизу дома, и непроизвольно открыла рот. Внутри было два ряда сидений. Я съежилась в дальнем конце и не спускала глаз со странного незнакомца. Тот, казалось, был занят своими делами. Но нет-нет, да и бросал в мою сторону хмурые взгляды.
«Кто вы такой?»
Спустя несколько минут решилась спросить я. «Позже. Здесь говорить небезопасно». Сказал, как отрезал. И желание что-то еще спрашивать отпало само собой. Нет, вопросы-то не кончились и даже приумножились после таинственного «здесь небезопасно». Но задавать их я не решалась. Опыт научил, что с такими людьми лучше не шутить. Если он вообще был человеком. Полет, мне это не снилось, продолжался не более получаса. Я выглянула в окно, но снаружи простиралась степь. Полная луна слабо освещала площадку, куда нас высадили. Я стояла посреди поля и недоумевала. Что теперь? Словно ответом на мой вопрос, из земли вдруг появилась длинная металлическая пластина, к которой тут же подошел мужчина. Приложил ладонь, и я ощутила под землей какую-то вибрацию. Завороженная, я смотрела, как сдвигается верхний пласт почвы и травы, и открывается лестница. Самая обычная лестница, словно мы и не стояли в поле. Первым спустилось существо в кителе. Затем мужчина толкнул меня. Замыкал процессию второй охранник. Во всяком случае, я подумала, что это охрана. Хотя, скорее, они исполняли роль первого и второго пилотов. Мужчина, что забрал меня, едва ощутимо придерживал за плечо. Интересно, чтобы я не споткнулась или чтобы не попыталась сбежать? Хотя куда тут сбежишь? Справа, слева, вверху — голые стены, от которых исходил холод. Я была как спала. В легкой майке, штанах и потертых старых ботинках. Было адски холодно, но сказать об этом я не решалась. Наконец лестница кончилась. Я зажмурилась от яркой вспышки белого света. Мы оказались в какой-то полукруглой комнате, пустой и странной. «Туда!» — указал мне мужчина на полупрозрачную стеклянную дверцу какого-то шкафа. «Это рекреационная камера».
«Что?»
— не поняла я. Ему, очевидно, надоело со мной возиться, потому что он буквально силком подтащил меня к этой двери. Охранники, меж тем, куда-то исчезли. «Разденься», — процедил он. «И зайди туда. Это душ».
«Душ», — немного дрожа кивнула я, скорее убеждая саму себя, что все в порядке, что деваться уже некуда и убегать надо было раньше. «Черт возьми, кто эти люди? Я слишком долго жила на улице, чтобы верить в добрую социальную службу». Торговцы органами? Подпольный бордель? Бред какой-то. Скорее, галлюцинация затуманенного болью потери мозга. И я сейчас в больнице или валяюсь, раненая рядом с Сашкой. Сашка. При мысли о подруге на глаза снова набежали слезы. Чтобы незнакомец не видел их, я быстро принялась раздеваться. Мужчина отвернулся, словно не хотел смущать. Но я все равно чувствовала, что любое неосторожное движение... и мне придется несладко. В нем была опасность. Чувствовалось интуитивно. Работали какие-то примитивные инстинкты, заставляли держать ухо востро. Движения мужчины были спокойные и неторопливые. Он вел себя так, словно был уверен в своей силе. Так оно и было. И эта уверенность взялась не на пустом месте. Я ступила на холодный пол душевой кабины, и дверь сама по себе закрылась. Сердце забилось быстрее, тошнота подкатила к горлу. Я не любила замкнутое пространство. Все вокруг заполнилось каким-то паром. Я почувствовала, как слабею, как ноги больше не держат. Но почему-то не упала. Паника охватила все тело. Я сделала попытку освободиться, но руки не слушались. Потом все взорвалось болью. Я выгнулась и закричала.
Мне казалось, что громко, но на самом деле у меня вырвался едва заметный хрип. И так же неожиданно, как и начиналось, все прошло. Ко мне вернулась способность двигаться. Я подняла руку и увидела, как прямо на глазах заживают все ссадины и царапины. И даже давний шрам от пореза стеклом разглаживается и вскоре исчезает. Что происходило в этот момент, не знаю, но все эти странности были слишком для измученного сознания. Вокруг постепенно сгущалась тьма, и вскоре мне надоело ей сопротивляться. Позволить обмороку забрать тебя во тьму, без боли и страха — самое лучшее ощущение на свете.